недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Наша программа «Недельная глава» сегодня посвящена главе Берешит. С нами Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Ведущий Моше Адмони и Гилад Шадмон. Значит, в этой главе рассказывается о сотворении мира. Сначала о создании Творцом мира в течение 6 дней и о пребывании в покое от своей работы на 7-й день. После этого описывается сотворение человека, то, как он находился в Эдемском саду, сотворение женщины. Затем рассказывается о нарушении запрета древопознания, о змее, совратившем Хаву, отведать плодов древопознания и дать также Адаму, и об изгнании их обоих из Эдемского сада. Далее приводится история с Каином и Эвелем, о том, как Каин убивает Эвеля и наказывается вечным изгнанием. В продолжении говорится о 10 поколениях от Адама до Ноаха. Творец видит, что велико зло человека на земле, и сердце его склоняется только к злу во всякое время, и решает: «Истреблю человека, которого я сотворил, все сотру с лица земли, от человека до скота». В завершении главы говорится о надежде, появившейся с рождением Ноаха, о котором сказано: «Ноах же понравился Творцу». И все это в главе Берешит. Рав Лайтман, Зор посвящает этому очень много внимания.
Это целая книга.
Так много говорится. Что есть в этой главе Берешит?
Прежде всего, рассказано об основах мира, об основах творения. И в корне этого стоит все, что произойдет затем, вся система управления. И, конечно же, мы очень особенно относимся к главе Берешит и комментарий Сулам к этой главе Берешит очень массивный, очень глубокий, со всеми понятиями науки, каббала, со всеми объяснениями систем, которые действуют на нас и в нашем мире, поскольку то, что мы находимся в нашем мире, все является следствием приведения в действие высших сил, которые приводят весь наш мир к поставленной ему цели. И хотя глава Берешит начинается с определенного уровня, мы должны начать сначала. И мы начинаем науку каббала до главы Берешит.
Это не самое начало?
Нет, это Берешит по отношению к нам. То, что называется «создал в начале», «барашит». То есть «создал в 6000 лет», это 6 дней начала творения, 6 видов действий. Но до этого еще существовали подготовительные действия. И мы изучаем, что существует во всем творении только одна сила, сила отдачи. И эта сила отдельно называется Творцом, это высшая сила. И цель ее — создать человека, и чтобы человек в конечном счете пришел к уровню Творца. И называется он Адам, от слова «адаме», уподоблюсь Творцу. И таким образом мы подобно тому развиваемся, как дети, и как мы хотим, чтобы они стали, как мы, и даже более нас. И как создать кого-то подобного Творцу? Ведь это называется создать то же самое, сделать копию самого себя. Такое невозможно. Должно быть что-то, что создано, сотворено, находится вне него, то есть отдельно от него. И если Творец — это сила отдачи, то это создание должно быть противоположной силе получения.
То есть сотворение — сотворение вне его. Он не находится в нем, а вне Творца.
Правильно. И кроме того, он должен быть подобен Творцу. Как же сделать такое, чтобы он стал подобен? И человек, созданный в силе получения, когда он желает получать, и желание получения является всей его природой, но необходимо принять на эту природу намерение ради отдачи, то есть пользоваться его желанием получать, то есть плохим желанием, что называется злым началом, противоположным Творцу, в намерении ради отдачи, что называется получением ради отдачи. Это является исправлением человека. И весь тот процесс, который мы проходим с начала творения и до конца его, это является исправлением. Но для того, чтобы исправить желание получать, чтобы стало ради отдачи, там необходимо произвести многочисленные подготовки. Прежде всего, желание получать хорошая сила. Сила отдачи должна быть включена в плохую силу в желании получать, а желание получать должно содержать в себя хорошую силу. Они должны смешаться, включиться друг в друга. Человек должен знать, что такое хорошо, что такое плохо, выяснить между этим и выбрать во всем. И он должен видеть все творение от начала его до конца и включить в себя все, пройти большие подготовки и понять все. И поэтому все творение является бесконечным миром. И желание получать, которое создано светом, поскольку свет создает и развивает желание получать, он развивает его постепенно и дает желанию получать все большие ощущения, и желание получать начинает развиваться в получении ради отдачи. То есть оно проявляет себя буквально как свет. И мир, в котором оно проявляет себя, называется мир Адам Ришон или Адам Кадмон. Это человек дословно, но первый, предварительный.
То есть это не человек, который создан, это намного раньше.
Да, это не мы, но есть очень высокие ступени, когда каждая ступень, этот тип называется Адам-человек. Но у него есть еще дополнительное имя, которое указывает на ступень. Это первородный человек, это первый человек и так далее, и человек этого мира. И до того, как был создан первый мир, называемый Адам Кадмон, после него создается мир, называемый миром Ацелут. И мир Ацелут — это тот мир, о котором говорит Тора. И она не говорит о материальном, а только о духовном.
Так.
И в мире Ацелут есть у нас система, которая называется Рош, дословно глава мира Ацелут, а затем Гуф, тело. И мир Ацелут представляет собой 7 ступеней. 6 ступеней — это Зе Рампин, Хесед Гура Тиферет Нецахот и Сот, а затем 7-я сфера Малхут. И когда создаются эти уровни, они называются 6 днями творения и 7-й день. Это называется 7 днями творения. И после того, как вся эта система создана в мире Ацелут, когда уже есть сила, которая действует и образует какое-то окружение, в этом окружении, как в шаре, создается Адам Ришон. И Адам Ришон представляет по сути своей душу, то есть желание получать, которое все направлено на желание отдачи. И он представляет собой исправленного человека. Он подобен Творцу, он очень близок ему. То, что называется то, что создал Творец, и нет в нем ничего плохого. Но в конечном счете он не познал себя, он не понимает всего творения. Нет у него в руках этих двух сил, когда он смог бы произвести выбор между ними.
То есть он ангел?
Да, это так. И в таком случае он не способен прийти к выяснению, контролю, пониманию и также познать Творца. То есть это какое-то маленькое создание, которое не различает между добром и злом, между тьмой и светом. Ничего. И для того, чтобы породить для него такую возможность, надо дать ему две эти силы, чтобы они были одна против другой. И тогда вначале создается хава, то есть сила, противоположная человеку, когда он желание отдавать, а она желание получать. Он соответствует 6 сферот, а она соответствует 7-й, последней сфере, Малхут. И тогда после того, как пробуждается одна сила против другой, Адам в соответствии хаве приходит большое желание получать, без всякого исправления, которое называется змеем, и тогда они разбиваются. То есть та система, которая называется Адам и Хава, Ева, начинают получать это большое освящение ради получения, это раскрытие Творца. И вследствие этого действия вся система разбивается. Вследствие этого разбиения свет удаляется. Мир Адама и Хавы темнеет. И они, по сути дела, отрываются от высшей силы. И вследствие исправлений, которые они смогли произвести, рождаются Каин и Эвель. Две силы, говорится в духовном. Это правая и левая линия, добро и зло, отдача и получение. И тогда одна сила преодолевает другую. Сила зла преодолевает силу добра и разрушает ее. И вся эта система падает с уровня бины, с уровня отдачи, с уровня любви, в состоянии, в которой она находилась в близости к высшей силе, в другое место. И это называется, что он изгнан из райского сада. И таким образом формируется духовный мир в его плохом виде, пока не приходит третья сила, которая называется Ноахом, которая является средней между двумя силами, которая включает в себя эти две силы, и от него, по сути дела, начинается новый мир, то есть исправление Адама и Хавы, Каина и Эвеля, и всего творения, когда вследствие в этом рассказе понятна одна основная вещь, что в конечном счете Творец создал силу, противоположную себе, Он подготовил его во всем зле и добре, чтобы он включал в себя эти две силы во всем их смешении, и сейчас это смешение находится в особом создании, который называется Ноах, который может начать выяснять между этой доброй и злой силой и выбирать так, что если он будет желать, сила добра будет преобладать над силой зла, и они таким образом будут раскрываться вместе, пока весь этот процесс не придет к состоянию, когда творение уподобится Творцу.
И так можно сделать, подвести итог в этот момент. Простой порядок.
Здесь порядок простой. Прежде всего, не говорится о нашем мире.
Понятно.
Творец, сила отдачи, создала силу получения, развила ее. Это называется миром Адам-Кадмон.
Так.
Затем она создала мир Ацилут, в котором сила, которая находится в Адам-Кадмоне, приходит на более низкую ступень, делится на две силы Адам и Хава. Силу отдачи и силу получения. Желание получать между ними возросло. Это называется, что пришел змей. Они разбиваются. В своем исправлении они порождают Каина и Эвеля. Две силы еще раз. Правую и левую. Силу отдачи и получения. Левая преобладает над правой. Преодолевает правую. Побеждает правую. И тогда у мира нет никакой надежды, пока не рождается третья сила, называемая Ноахом, которая включает в себя правую и левую линию. Таким образом, когда есть у него между правой и левой линией возможность выбора, и тогда этот Ноах начинает новое исправление, новый мир. И таким образом начинает зарождаться та душа, которая называется Адамом, исправляться, приближаться к Творцу.
А эти 10 поколений от Адама до Ноаха?
Да, говорится о 10 поколениях от Адама до Ноаха, затем от Ноаха до Авраама. Это исправление. Это то, о чем рассказывает нам Тора. В результате того, что это исходит от духовного мира, у нас происходит также это и копии в материальном мире. Это как был создан этот мир, как мы изучаем уже в науке этого мира. О духовном мире рассказывает нам наука Каббала, а о материальном мире рассказывает науки этого мира. И одно в точности соответствует другому. Когда свет, искра, ворвалась в пространство этого мира.
Это большой взрыв.
Да, это большой взрыв. И в духовном это тоже произошло, и затем в материальном, как корень и ветвь его. И в материальном мире происходят те же самые процессы, пока не возникает неживой уровень, затем растительный, затем животный, затем человеческий. И когда есть все это окружение, там это называется миром Ацелута, у нас миром, этим миром. И после этого рождается человек. И так мы развиваемся. Пока мы не развились до сегодняшнего дня, когда мы уже начали развиваться до уровня человек Адам в нас. И отсюда и далее мы уже начинаем уподобляться Творцу. Это, конечно же, в недостатке здесь многих деталей, чтобы увязать весь этот рисунок вместе, как высшую картину, где это высшая сфера, где действуют все силы, которые действуют на внутреннюю сферу, на наш мир и на нас, которые находимся еще более внутри. Для этого нужно учиться, чтобы показать всю эту картину вам, и об этом говорит глава.
Вы нарисовали определенную картину. Может, это хотел спросить? Я всегда хочу спросить, где действительно недостает непонятна связь между этой высшей сферой и нашей жизнью. Я воспитывался в религиозном воспитании, и я знал, что когда человек растет, рождается, связь с высшими мирами непонятна. Зачем они созданы? Для чего? Есть наш физический мир. В нем мы живем. И вы рассказали
о внешней системе, которая находится вокруг нашего мира. И это духовная система.
И какая связь между нею и нами?
Эта высшая система включает в себя мир и человека, Адама, который тоже делится на множество частей, которые называются частными душами. Адам — это общая душа, а все его части называются частными душами, которые связаны между собой. И в соответствии с тем, насколько они сформируются, затем приходит проекция нашего мира, и мы в нашем мире представляем собой человечество, где каждый из нас содержит в себя эту часть Адама Ришона. И Адам Ришон, и весь духовный мир — это силы, а наш мир — это мир материи, и также мы. Теперь наша роль состоит в том, чтобы объединиться вместе не в нашей материи, в нашей плоти. В нашей плоти мы относимся к животному уровню мира. Но мы должны связаться между собой в наших внутренних свойствах, пока мы не станем представлять собой образ единого человека. Настолько мы должны связаться вместе, и тогда мы будем подобны этому исправленному Адаму Ришону, и тогда весь наш мир, по сути дела, поднимется на уровень высшего мира, и два этих мира соединятся вместе как единый мир. И тогда наш мир станет вечным, как и высший. Так мы поднимаемся в вечность и совершенство, что является нашей целью.
Есть связь с тем грехом, который сделал Адам. Это как-то связано с тем, что с нами происходит?
Мы связаны как результат всего этого грехопадения, когда в нас, в наш эгоизм все время властвует над нами.
В этой системе кто-то дал Адаму свободу совершать грех?
Конечно же нет. И у нас не было выбора до момента, когда мы сейчас начинаем исправлением, когда мир стал глобален, когда мы начинаем связываться между собой. До этого времени не было ничего, что было бы связано с нашим расчетом, но все должно было быть, как и свершилось. И только с этого момента, с нашего, когда мы начинаем чувствовать, что мы связаны вместе в глобальную систему, в подобии высшему миру, где все связано в единую душу, сейчас мы начинаем чувствовать, как мы все взаимосвязаны вместе. И сейчас мы связаны, к сожалению, плохой силой. Чтобы преобразовать эту плохую связь в хорошую связь, это является нашим предназначением. К этому мы должны прийти.
Я думаю, вы эту историю, весь этот процесс рассказываете, это дает картину. Как вы сказали, недостает масса деталей, но картина ясна в целом. И если я, как воспитатель, или те, кто занимается воспитанием, спрашиваются, ребенок в первом, во втором классе слышит эту историю, он задает вопрос, а почему это меня должно интересовать? Приятная история, Адам, Хава, я должен это выучить, будет контрольная, учительница спросит. А я спрашиваю, как воспитатель, как мне ребенку дать ощущение, чтобы это заинтересовало его, чтобы он почувствовал, что ему это интересно, чтобы вот Моша и я почувствовали, что нам, с нами это связано. Почему нас это должно интересовать?
И именно эта глава, поскольку остальные уже более легкие. Там говорится о материальных вещах. Уже, а здесь говорится о какой-то путанице. Творец создал Адама, Хаву, змея, древо познания, Каина, Эвеля, Ноха. И мы не знаем, как увязать все эти вещи. Я понимаю это. И мне тоже было трудно когда-то объяснить саму эту главу. И, может быть, стоит сесть, сосредоточиться и выстроить рассказ в очень легкой и хорошей форме. И поскольку у меня очень много этих параметров всех, мне очень трудно выразить это, как объяснить такое ребенку. Я думаю, что надо объяснить ему, что человек в нашем мире начинается со злого начала. Как сказано, создал я злое начало, создал и Тору в приправу, поскольку свет в ней возвращает к источнику. И это то, что есть в нас, начиная с Ноха, и от Ноха начинается исправление мира. Пока не проходит от Адама Ришона до Ноха 10 поколений, это 10 первых сферот. Первое строение. Нет еще никакого исправления. Первое исправление — это Ноах, и это ступень подготовки, а затем уже до Авраама есть уже 10 поколений.
Но ученик себе задает вопрос, что я получу со всей этой истории?
Я бы объяснил это так, что отсюда мы изучаем, что нам необходимо исправление, что мы содержим в себе плохую и хорошую силу, и мы должны всегда стоять на страже того, чтобы наша хорошая сила всегда победила силу зла. И каждый, по сути дела, включает эти две силы, и нет здесь кого-то, кому было бы легко стать хорошим человеком. Но нет выбора, мы так поступаем, поскольку есть в результате этого достижение большого совершенства, когда человек чувствует и постигает высший мир и достигает раскрытия глаз всей большой реальности, когда он становится большим, сильным, понимающим, чувствующим. И понимающим, что не может быть только хорошего, но должно быть и зло, чтобы человек мог всегда различать между добром и злом, и как мужчина мог стоять между двумя этими силами и управлять ими. Я бы объяснил им, что Адам и Хава — это не мужчина и женщина. Чтобы он не думал, что это сила добра, а сила зла. Но это две силы, которые существуют в каждом из нас, как в мужчине, так и в женщине. А змей — это основа злого начала. И таким образом он совращает нас все время, чтобы мы стали плохими по отношению к другим. И в конечном счете плохими по отношению к себе. Это просто разрушение. Но если мы пользуемся правильно силой змея, то есть исправляем ее ради здоровья, как это делают в здравоохранении, как знак этого змея, если мы пользуемся правильно им, мы с помощью него приходим к здоровью телесному, духовному и к высокому уровню постижения. И когда и любое лекарство в своей основе является ядовитым, но если мы знаем, как правильно пользоваться этим, мы излечиваемся. И то же самое сила змея. Если мы берем небольшую частичку силы змея, которая содержится в нас, в небольшой мере, и исправляем ее, мы приходим к тому, что становимся исправленным человеком, когда в нем, конечно же, есть много плохих сил, но все они находятся под его управлением, и он знает, как управлять ими, и поэтому он является большим человеком. А о Каине и Эвеле можно сказать то же самое. После того, как змей совратил себя, совратил Хаву и Адама, и эта сила проходит через Каина, левую линию, и Эвеля, противоположную. Это уже система, которая разделяется на две системы. Но между этими двумя системами, конечно же, еще не существует выбора, и Каин должен убить Эвеля, поскольку сила зла, она очень сильная, а сила добра уступает.
Можно спросить, что такое добро и что такое зло?
Желание давать и получать. Использовать других называется злом, а любить их и отдавать и уступать называется добром. Это понимает любой ребенок.
Это достаточно ясно. То есть, если я все хочу себе, ни с кем не считаюсь, или иногда хочу сделать ради кого-то,
но необходимы и эти две силы в любом человеке. Для того, чтобы продвигаться, необходимы две силы — правая и левая. И две эти силы в Каине и Эвеле, когда Каин побеждает Эвеля, конечно же, он победит его, преодолеет его. Но вследствие того, что он одолевает его, они связываются вместе. И тогда в результате этого появляется Ноах, который уже умеет пользоваться этими силами в правильном виде. Тогда он строит ковчег, входит в этот ковчег. Он умеет защититься от потопа, от силы зла, которая есть в нем. Он скрывается в силе отдачи, в силе добра, в силе бины, как мы это изучаем. И так он и спасается от вод потопа. И в таком виде мы тоже можем продвигаться и спастись от всего зла с помощью того, что мы выстраиваем новое окружение, товарищей вокруг нас, людей, которых мы поддерживаем, к которым мы относимся хорошо, а они к нам. И так в такой атмосфере, в таком окружении мы спасаемся от этих вод потопа нашей жизни, в особенности в наши дни. И так бы я объяснил это ребенку и по отношению ко всему человечеству, которое должно сделать из себя этот ковчег, чтобы мы смогли скрыться в нем от этих больших вод потопа и от всех угроз, которые накатывают с нас со всех сторон по всему миру. И таким образом можно из него воспитывать уже взрослого ребенка, благодаря всем этим образом, которые здесь содержатся. Пока человек не начинает спасать животный мир, раскрывает более внешние ступени растительную и неживую, он уже начинает раскрывать новую форму. И после этой главы Берешит нам уже рассказывается и еще о 10 поколениях до Авраама, где уже начинается исправление в действии. И эта глава Берешит является подготовкой. Это не является еще нашим миром на практике, но только в потенциальной силе. И в нашем мире это выражается в образе человека, который живет тоже в нашем мире, который жил тоже в нашем мире и выразил свое исправление, и от него и далее мы начинаем уже быть исправленными до Авраама, и от которого уже начинает происходить народ Израиля. То есть вся эта глава полностью относится к высшему миру, к нашим внутренним свойствам, показывает, из каких сил мы состоим. И поэтому очень трудно объяснить эту главу. Трудно. Я вижу, что все каббалисты обычно объясняют нам это только в духовных понятиях.
Сферот и так далее.
Потому что это легче нам, мы больше это понимаем, что происходит в этом всем. Тогда как в таком виде, как Тора рассказывает нам об этом, это тоже каббала, но все это на языке Танаха. Это очень трудно.
Интересно, вот мы говорим, что вроде бы в нашем мире существовал человек, которого звали Адам.
Мы от него и далее начинаем наши летоисчисления.
Наш календарь?
Да, наш календарь тоже происходит от него. С того времени, как он раскрыл Творца, раскрыл духовный мир, и вследствие того, что он начал исправление мира, это и называется началом года.
Но это было 5773 года назад.
Да.
И мы говорим, за ним пришел Авраам.
И Нох и Авраам. Каждый духовный корень должен коснуться своей материальной ветви.
Я хочу продолжить вопрос, который задал Гилад относительно детей. Когда мы детям рассказываем главу Берешит, я думаю, мы путаемся немножко. Был Адам. Он на чем базируется глава Берешит? Был змей, Адам.
Все это говорится на языке аллегории. Все это наши внутренние силы.
Но какие же факты там были, которые были в нашей жизни?
То, что не могло, не произошло. Был человек, который раскрыл в один из дней своих жизней. Раскрылся им вопрос, каков смысл жизни, ради чего я живу, как и те вопросы, которые задал тебе, себе затем и Авраам, как сказано о нем. И тогда, благодаря этому поиску ответов на свои вопросы, он раскрыл духовное, раскрыл единую силу, которая действует, и поэтому мы от него и далее начинаем свое летоисчисление.
То есть древо познания, змей...
Это не древо познания, не Хавай, не Адам, а говорится о самом человеке. И эти свойства, которые он раскрыл в себе, это те свойства, о которых говорится в книге Берешит. После него теперь происходит Авраам, и в нем раскрываются те же вопросы. Он тоже, благодаря им, раскрыл высшую силу. И тоже спрашивал, хотя уже у него были подготовки благодаря Адаму, но задавал те же вопросы, и поэтому раскрыл высшую силу так же, как и Адам. Адам, между прочим, написал книгу «Ангел Разиэль», Авраам написал книгу «Яцера». И это то, что мы исследуем и то, что находим. И каббалисты в каждом поколении в соответствии со своими постижениями, они писали обо всех своих постижениях. И благодаря этому есть у нас наука каббала.
То есть Адам был первым каббалистом.
Первым каббалистом.
Первым каббалистом-исследователем. И потом еще многие поколения, скажем, Каин и Эвель, они тоже были каббалистами.
Это силы.
Это силы?
Сила, которая находится в самом человеке. Это только силы в самом человеке. То есть, можно, конечно же, сказать, что были у него Каин и Эвель, и мы не знаем об этом. В соответствии с законом корня и ветви, можно сказать так, но не написано об этом ни в каком месте. И когда мы изучаем эти силы в духовном их виде. Но Ног, да, это третья линия, и Авраам, и 10 поколений от Адама до Авраама, до Ноаха, конечно же, были вот эти 20 поколений каббалистов, и они не оставили нам ничего. может быть, сегодня раскроется что-то. Все может быть. Но еще раз. То, о чем рассказывает Тора, она рассказывает обо всем в духовном виде. Также и Адам, и Авраам. И затем все, что мы там видим, мы изучаем это как о духовной сути, которая присутствует, а не о материальной. Поскольку о материальном мы знаем, что наш мир называется воображаемым всего лишь миром, то, что мы чувствуем в себе вследствие этой копии. Но главное — это узнать о наших духовных силах, которые нам рисуются в виде этого мира. А входить в это вообще запутает всех. И проблема в том, что для того, чтобы понять это, необходимо все-таки изучать это. Это вещи непростые.
Изучать Каббалу.
Изучать науку Каббалу. И не то, чтобы человек вследствие этого знал, но в простом виде, как все остальное, но вследствие этого изучения создаются в нем, рождаются в нем всевозможные ощущения, силы, свойства, и он начинает понимать, о чем говорит эта книга. И тогда он раскрывает главу Берешит, или взор, или в Пятикнижии, и он видит там, что говорится об отношениях между ним и внутренних силах, которые управляют им. И тогда ему становится понятным, что происходит.
То есть он исследует те свойства, о которых он пишет, отождествляет себя с ними. Он считает, что они принадлежат ему, он понимает их. У меня еще один вопрос, немножко обратный. Мы говорим, каждый корень должен коснуться своей ветви материальной. Имеется ли связь между Адамом, Авраамом и чем-то в высшем мире, скажем, с Адамом в высшем мире, с Авраамом в высшем мире?
Нет. Человек в нашем мире... Это человек в возрасте 20-30 лет, уже зрело, можно сказать, когда он становится мужчиной, тот человек, который раскрыл духовный мир. И говорится об его раскрытии, о том, что он раскрыл, и как он раскрыл это, как он продвигался в этом раскрытии, и как он передал все, что он изучил своим потомкам. Потомки его, мы не говорили, что это сыновья или нет, об этом я не знаю. Но силы и все, что было у него в постижении, он передал следующему поколению. И так это пришло к поколению Ноаха. Теперь во времена Ноаха был потоп, он построил ковчег, но, конечно же, происходили исправления, которые назывались потопом и ковчегом. Да, но это внутренние духовные исправления в человеке. Был ли потоп на самом деле и ковчег? Еще раз, если мы говорим о том, что любая духовная сила должна коснуться материальной ветви, вопрос, в чем он касается? В физических действиях или в свойствах самого человека? И таким образом мы находимся в дилемме, когда можно объяснить это так или иначе.
То, что я спрашиваю, человек, который производит эти исправления, в чем-то он влияет, исправляет другие души, после него исправляется система миров, есть у него вклад в остальные души, или он просто открывает высший мир и этим удовлетворяется.
Что значит? Вследствие того, что я раскрываю духовный мир, я вхожу в этот мир, я нахожусь там.
Я влияю на других, я в чем-то помогаю им.
А я приношу пользу другим, но они не чувствуют это. Поэтому в этом вся проблема, вся дуальность очень особая. Когда я могу находиться в одном мире и в другом мире, мы не чувствуем и не знаем этих вещей. скрываем один от другого. Может быть, есть потоп по отношению ко мне, а по отношению к тебе нет никакого потопа, поскольку и этот мир представляется мне в совершенно различных формах.
Это знают все, что все происходящее в мире каждый из нас видит иначе. Но в духовном мире то же самое?
Да, конечно, но каждый находится на своей ступени. И один может видеть другого, а может и не видеть его. И поэтому существует большая проблема сегодня рассказать об этом. Эта глава является большим препятствием, большой трудностью. Был потоп, не было потопа. Был Ноах с ковчегом, не было его. Это каббалист, который раскрыл мир, или же создал деревья и ввел в ковчег всевозможных животных, сделав там какой-то зверинец. Люди понимают это в материальном виде, а Тора рассказывает в духовном. И в духовном нам понятно, что происходит, поскольку мы это проходим во время изучения и чувствуем в себе все эти явления. Что произошло вследствие этого в материальном мире и произошло ли на самом деле, этого я не могу сказать. Конечно же, часть всего реализовалась, а часть сказанного, или вообще все, о чем говорится в главе Берешит, она полностью находится в духовном, кроме самых необходимых явлений, которые должны воплотиться в этом мире. Как, скажем, тот же Адам, пишет Бааль Сулам, что ему было 30 лет с чем-то, и он раскрыл какого-то мужчину, которого вроде бы случайно, ну, мы говорим, что случайно отец и мать назвали Адамом, и он раскрыл Творца, и он был первым. Поэтому, начиная с него, с первого раскрытия духовного и до последнего раскрытия духовного, мы начинаем наш календарь, который 5773 года длится. Но была ли у него жена Хава? Внутренняя, конечно. Внешняя, я не знаю. Был ли змей, который привел их к искушению и совратил отведать от древа познания добра и зла? Мы не знаем об этом, что происходит в нашем мире. То есть нам предстоит здесь пройти изучение, когда мы должны будем выстроить себе, прежде всего, эту внутреннюю систему, понять, что представляют собой все эти силы, и тогда мы поймем, что происходит. И тогда это останется проблемой по отношению к внешнему человеку, который не находится в внутреннем ощущении, и никогда он не поймет, главы Берешит.
То есть всю эту Тору мы проходим, каждый проходит всю Тору от Берешит до самого завершения?
Да. Но, слава Богу, со следующей главы мы сможем объяснить в легком виде происходящее.
Обычно наоборот. Всегда кажется, что рассказывают о Торе, и всем понятно и легко рассказать.
Что Берешит?
Да.
Кто может объяснить мне, что змей ходил на двух ногах?
Это не объясняют, просто рассказывают.
Ну, конечно, если просто рассказывают. Мы же хотим узнать о написанном. Просто так прочитать написанное каждый может.
Мы к этому относимся как к науке.
Поэтому мы должны дать человеку представление, как он должен видеть мир, и как мир на самом деле что представляет собой на самом деле этот мир, и как мы можем прийти к полному видению его. Я надеюсь, что все мы продвинемся к этому.
Ну, на этой оптимистической ноте мы завершаем рассказ о главе Берешит. Большое спасибо, Раф Лайтман. Всего хорошего, дорогие зрители.
Шаббат шалом.
До встречи. Всего доброго. Недельная глава с участием Рава Лайтмана.